иметь неослабное смотрение за поступками гетмана, старшины и полковников и препятствовать им сноситься с турками, татарами, поляками, шведами и с изменниками-казаками. В случае же измены или народного возмущения требовать пособия от воеводы Киевского и от других соседних, а для скорейшего прекращения всякого беспорядка употреблять пехотные великороссийские полки, данные ему в команду и находившиеся прежде при Мазепе. Проведать тайно, сколько прежде собиралось и теперь собирается доходов для гетмана, генеральной старшины, полковников и прочих урядников. Узнавать из разговоров и обхождения, кто из старшин и казаков более привержен государю и какого уряда достоин. Но Измайлов, несмотря на то, что сумел ужиться с гетманом, недолго, однако, при нем оставался, потому что имел неосторожность подписать вместе с Скоропадским увещательную грамоту к запорожцам. «И то мне зело удивительно», — писал Головкин гетману, — чего ради то он учинил, ибо ему того чинить не надлежало. Но вашей милости, яко гетману войска Запорожского, таковые универсалы и прочие дела, надлежащие к управлению малороссийского народа, одному надлежит подписывать. В сентябре 1710 года Измайлов был отозван, и вместо его велено быть при гетмане, думному дьяку Виниусу и стольнику Федору Протасьеву, для советов о государевых делах. Гетман, узнавший, что Измайлова хотят переменить, просил Головкина, чтобы оставили его при нем по-прежнему, уверяя, что живет с Измайловым согласно, очень доволен его благоразумными советами. Желая успокоить гетмана, Головкин писал ему: «О отозвании господина Измайлова уже указ определился, отчасти по прежде бывшему собственному прошению и нужд его домовых и скудости, и определены вместо его при вас для потребного советования думный дьяк господин Виниус, купно стольником Федором Протасьевым, которые вашей вельможности довольны знаемы, яко суть люди искусные и неважные, и которым приказано будет, дабы с вашей вельможностью во всем поступали снисходительно, и вашей вельможности и советы и делами вспомогали, и уповаю, что ваша вельможность, он ими весьма контент будете». Присутствие при гетмане великороссийских чиновников, одного, потом двоих, разумеется, не могло не возбудить неудовольствие в Малороссии, не могло не возбудить опасения за существующий порядок. В феврале 1710 года киевский воевода князь Дмитрий Михайлович Голицын писал Головкину: «Сказывал мне бывший чигиринский сотник Невенчанный, когда ехал он из Москвы, то на дороге встретил гетманского посланца, отвозившего государю дичину. Этот посланец спрашивал его: „На Москве что делается?“ „А у нас на Украине слышно, что государь хочет украинских всех людей перевезть за Москву и на Украине поселить русских людей. Москва лучшие города наши хочет себе побрать, что наши из-за вольности.“ Министр, который при гетмане, всякое письмо осматривает. Дурно сделал гетман Мазепа, что не объявил о своем деле всей старшине и посполитым людям. Теперь гетман просил всю старшину, чтобы потерпели какие ни есть тягости от русских людей до весны, пока выйдут в поле. А как в поле выйдут, тогда будут писать государю, чтобы их вольности по-прежнему были. А если государь тем их не пожалует, то иное будут думать. Невенчанный спросил у того же посланца, не пришли ли запорожцы с повинную государю, и тот отвечал: „Разве будут дураки, что пойдут? Они хорошо делают, что орду поднимают. А как орду поднимут, то вся Украина свободна будет, а то от Москвы вся Украина пропала.“ Тот же Невенчанный объявил, что встретились с ним два запорожца, шедшие с повинную государю, и сказывали: „Все запорожцы для того и не идут с повинную государю, что из Украины дали им знать: „Если вы пойдете, то все пропадете. Заключайте союз с татарами и освобождайте нас, потому что мы все от Москвы пропали.“ Голицын, донося об этом канцлеру, предлагал свое мнение, как надобно поступать в Малороссии, Если, писал он, турки не объявят войны, то черкасы ничего не могут сделать. Для нашей безопасности на Украине надобно прежде всего посеять несогласие между полковниками и гетманом. Не надобно исполнять всякие просьбы гетмана, особенно когда будет просить наградить кого-нибудь деревнями, мельницами или чем-нибудь другим, которые были в измене и произведены в чины, тех отставить и произвесть на их место тех, которые, хотя малую службу, государю показали. Когда народ узнает, что гетман такой власти не будет иметь, как Мазепа, то надеюсь, что будут приходить с доносами. При этом доносчикам не надобно показывать суровости. Если двое придут с ложью, а суровости им не будет показано, то третий и с правдой придет, а гетман и старшина будут опасаться. Слышу, целым полком доводят на полтавского полковника измену, что делал после баталии полтавской, и слышу, что гетман полковника защищает. По моему мнению, вам надобно взять себе кого-нибудь из этих доносчиков и персонально допросить, именно Черныша, который посылан был в Крым в измену Мазепину. Думаю, что обнаружилось бы что-нибудь и о запорожцах. Был я в Глухове и виделся с гетманом. Были мы немного пьяны, и из слов гетманских не мог я выразумить ничего доброго. Всякими способами внушает злобу на тех, которые, хотя мало, к нам склонны. Слышал я, гетман хочет просить у государя или просил, чтобы ему дали Умань. Быть может, он писал, что Умань местечко малое, но это место большое и соседнее степью. В городе с уездом будет людей тысяч с 5 или 6. По моему мнению, ему Умани давать не следует. Пусть живет со всеми своими делами у нас в середине, не в порубежных местах. Умань на границе степи, ногайским татарам, кочующим по сю сторону Днестра, и запорожцам пристанище. Беспрестанно татары из Очакова приезжают туда покупать скотину, а уманцы к ним в Очаков ездят, возят лубья, доски и уголья. Гетман, думаю, многократно писал к вам жалобу на Полее. Ему хочется выжить его из порубежных городов и на его место послать кого-нибудь от себя. Знаю и то, что если еще не писал, то вперед будет писать к вам жалобу на чигиринского полковника Галагана и на Бреславского. Хочется ему, чтобы их не было, или чтобы были в его воле, потому что они сравнительно с другими к нам склоннее. Теперь от него в Корсуне полковником Кандыба, который был в измене, и Мазепа из Ромна послал его в Корсунь в полковнике. Я, узнав об этом, перестерег и не допустил его. Ему негде было одеться, пришел ко мне своей волею. Я послал его гетману, и тот сейчас отправил его в полковники туда же, куда и Мазепа посылал. А я думаю, что от него, кроме плутовства, нельзя ждать никакого добра. Хорошо, если б на его месте был другой с нашей стороны. Как прежде я вам писал, так и теперь повторяю. Необходимо, чтобы во всех порубежных городах были полковники, не согласные с гетманом. Если будут не согласны, то дела их все будут нам открыты. Подозрительность киевского воевода относительно порубежных полковников будет понятна, если вспомним, что в Бессарабии при войске шведского короля находился казацкий отряд под начальством гетмана обеих сторон Днепра войска запорожского. Мазепа, убежавший с Карлом XII в турецкие владения, продолжал носить этот титул. Петр хотел добыть в свои руки изменника. Отъезжая из-под Полтавы, он поручил Головкину велеть Пиперу написать к своему королю письмо о размене его, Пипера, на Мазепу. Головкин немедленно призвал Пипера, письмо было отправлено, но желанного ответа не последовало. Толстой в Константинополе хлопотал о выдаче Мазепы как изменника, и также понапрасну. 22 сентября 1709 года Мазепа умер и похоронен в Арнице, близ Бендер. Пошел слух, что, боясь попасться так или иначе в руки царя, он отравил себя. Но, по другим более вероятным известиям, он умер от старости, усталости и горя. Только в апреле следующего 1710 года решено было, чтоб казаки, бежавшие с Мазепою, выбрали вместо его нового себе гетмана. Выбран был Филипп Орлик, и написан был договор между ним и его избирателями. Договор начинается возгласами о древнем могуществе казацкого народа, которое одно и то же, что казары, гроза империи Восточной. И один из императоров греческих должен был выдать дочь свою за Кагана Казарского, то есть за предводителя казаков. Потом Болеслав Храбрый и Стефан Баторий подчинили казаков своему игу. Гетман Богдан Хмельницкий освободил их от этого ига с помощью шведского короля Карла X и крымского хана. Освобожденная Малороссия соединилась с единоверным государством московским, которое, однако, посягнуло на права и вольности казацкие, вследствие чего гетман Мазепа и отдался в покровительство шведскому королю. Первым условием договора с новым гетманом казаки постановили нетерпимость никакой чуждой религии, преимущественно иудейской. Потом требуют усиления способов для русского юношества обучаться свободным наукам, восстановление прежних отношений между киевским митрополитом и константинопольским патриархом. Постановляется, чтобы Малороссия находилась в покровительстве шведском и союзе крымском на том основании, что народ казарский или казацкий ведет происхождение свое от храбрых и непобедимых готов. Постановляется, что гетман должен созывать раду 3 раза в год. О Рождестве Христове, о Пасхе и о Покрове. Гетман не имеет власти наказывать никого из войска без согласия старшин, постоянно при нем находящихся. Управление финансами вверяется генеральному казначею. Гетман не имеет права назначать войсковых чиновников, которые выбираются свободными голосами, однако не без согласия гетмана. Карл XII утвердил эти слова и избранного гетмана Орлика, который говорил ему за это речь, блестящую по тогдашним понятиям, например: «Мне ли, новому атласу, суметь поддержать на плечах своих обрушивающуюся твердыню русского отечества? Мне ли, неопытному аргонавту, направить обуреваемый российский корабль к Золотым островам? Мне ли, новому Тезею, вывести стригомую московским драконом Ариадну, нашу родину, из лабиринта страшного рабства на прежнюю свободу?» И прочее. Новый Тезей не мог вывести своей Ариадны из лабиринта, но он мог, наоборот, ввести ее в лабиринт смут. И царь послал в Малороссию своего человека, который бы вместе с гетманом старался о сохранении тишины и благоустройства. Для тех же целей в областном управлении Великой России еще прежде произведена была важная перемена. В конце 1708 года она была разделена на 8 губерний – Московскую, Санкт-Петербургскую, Киевскую, Смоленскую, Архангельскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Управителями были назначены в Московскую боярин Тихон Никитич Стрешнев, в Санкт-Петербургскую князь Меньшиков, в Киевскую ближний стольник князь Дмитрий Михайлович Голицын, в Смоленскую боярин Петр Самойлович Салтыков, в Архангельскую ближний стольник князь Петр Алексеевич Голицын, в Казанскую боярин Петр Матвеевич Апраксин, в Азовскую адмирал Федор Матвеевич Апраксин, в Сибирскую московский комендант князь Матвей Петрович Гагарин. Одной из главных обязанностей новых управителей было доставление в Москву сполна доходов, собиравшихся в их губерниях. 27 января 1710 года государь велел в первый раз сличить приход с расходом. Оказалось, во всех губерниях доходу 3 051 796 рублей. По табелям губернаторским средних доходов 3 016 590. Из общего сложения 3 годов перечня треть 3 133 879. Расход на армию простирался до 1 252 525 рублей, на флот до 444 288, на разные посольские дачи до 148 031 рубля, на артиллерию и припасы до 221 799, рекрутам 30 тысяч, на оружейные дела 84 104. гарнизонным служителем 977 896. На разные дачи. Царицам, царевичу, царевнам, на дворцовые расходы, аптекарского чина людям, на покупку лекарств, духовенству, русским пленным в Стокгольме, приказным, мастеровым и дворцовым людям, кормовщикам, ружникам, ямщикам, на постройке 675 775. Итого 3 834 тысячи 418. Сумма прихода разделялась по губерниям таким образом. На московскую 1 140 097 рублей, на петербургскую 336 627, на киевскую 114 857, смоленскую 83 258, архангельскую 374 276, казанскую 600 000, азовскую 154 933, сибирскую 222 080. Расходы превышали доходы, и не было сомнения, что неисправности и казнократство много уменьшали последние. Обратить все свое внимание на эту сторону не было возможности для царя. Шведская война затягивалась, и к ней присоединялась еще турецкая. Денег и людей понадобится еще более. Царь снова будет в постоянной отлучке. Это заставило Петра усилить внутреннее правительство, дать ему большее значение и вместе наложить большие обязанности, большую ответственность. 22 февраля 1711 года определили быть для отлучек наших правительствующий сенат для управления. Новое учреждение состояло из 9 членов – графа Мусина Пушкина, Стрешнева, князя Петра Голицына, князя Михаила Долгорукова, Племянникова, князя Григория Волконского, генерал Крик-сцалмейстера Самарина, Апухтина Мельницкого. Обер-секретарем был назначен Анисим Щукин. 2 марта издан был указ о власти и ответственности Сената. Повелеваем всем, кому о том ведать надлежит, как духовным, так и мирским, военного и земского управления вышними нижним чинам, что мы для всегдашних наших всех войнах отлучек определили управительный сенат, которому всяк и их указом да будет послушен так, как нам самому под жестоким наказанием или и смертью по вине смотря. И ежели он и сенат через свое ныне пред Богом принесенное обещание неправедно, что поступит в каком партикулярном деле, и кто про то уведает, то, однако ж, да молчит до нашего возвращения, дабы тем не помешать настоящих прочих дел, и тогда да возвестит нам, однако ж, справясь с подлинным документом, понеже то будет пред нами суждено, и виноватый жестоко будет наказан. Сознавая весь вред, проистекавший от господства личных отношений, желая ослабить особные свои корыстные стремления, выдвинув понятие об общем интересе, об отечестве, о государстве, Петр тогда же, 2 марта, предписал новую форму присяги государю и всему государству. Деятельность нового учреждения определена была в следующем наказе. Суд иметь нелицемерный и неправедных судей, наказывать отнятием чести и всего имения, то ж и ябедникам да последует. Смотреть во всем государстве расходов и ненужные, а особливо напрасные, отставить. Денег, как возможно, сбирать, понеже деньги – суть артерии войны. Дворян собрать молодых для запасу в офицеры, а наипаче тех, которые кроются, сыскать. Так аж 1000 человек людей боярских, грамотных, для того ж.